Книга пророка Исаии, первая глава. Первая глава, книга пророка Исаии, выборочно несколько стихов. Откройте эту книгу, выборочно, с первой главы. Второй, третий, четвертый стихи. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». 16 стих и дальше. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приходите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Давайте мы сегодня поразмыслим, почему вдруг Господь дает такую характеристику народу, который обладал Священным Писанием, обладал Божьим Словом. И вдруг такая характеристика. Полная испорченность грешника, мы здесь видим, и безграничная милость Божья. В противовес, в противоположность полной испорченности, абсолютная испорченность. Так вот, знаете, что в человеческой природе всех наций, всех национальностей, всех языков, племен, народов есть то, что является характерной особенностью для всех людей. Да, люди делятся по национальным признакам, делятся по расовой принадлежности, есть социальные различия, есть экономическое, культурное различие. Религиозные даже различия есть. Однако Библия делит весь народ, все народы, независимо в какое время они жили, в какой стране воспитывались, Библия делает всех людей на людей, живущих во грехах, полностью испорченные, то есть это погибшие люди, погибшие грешники. И вторая категория – это те же грешники, но прощенные, но освобожденные, но спасенные. Это вторая группа людей. Так вот, дорогие мои, всему человечеству на земле присуща общая картина, всеобщая испорченность. Абсолютная всеобщая испорченность. Так говорит Писание, не делающее добра ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. Всеобщая испорченность. Братья, дорогие, сестры, как видите, сфера греха охватывает все человечество. Ни одна нация, ни один народ, ни одно племя не может сказать, что они в какой-то мере более грешные или менее грешные. Всем присуща полная и всеобщая испорченность. Так вот, дорогие, под воздействием греха как раз-то человечество все полностью утратило способность определять, что такое добро, что такое зло. Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Правда, грешное человечество присвоило себе вот это, этот заботу или привилегию давать определение добра и зла. Но Библия говорит, что испорченное грехом человечество абсолютно не способно делать различия между добром и злом. Притом печально и трагично то, что сфера деятельности греха, она не ограничивается каким-то определенным числом людей. Достаточно, скажем, 2/3 населения всего земли поразить грехом, а остальных можно не трогать. Абсолютно нет. 100% поражение. Вот какой результат. Для греха не существует никаких преград, запомните. Он и в стенах монастыря чувствует себя так же привилегированно, как и в стенах распутных домов. Грех чувствует себя очень хорошо в президентских дворцах, так как и в стенах темниц и тюрем в одинаковой степени. Грех также свободно разгуливает в парках, в домах отдыха, точно так же, как он находится на полях сражения, там, где идут воинские действия. В равной степени, дорогие мои. И никто не переживает, никто не говорит. Когда идет сражение, где-то война, о, люди переживают, гибнут. Но точно такое же сражение идет в домах отдыха, в парках, где тоже люди гибнут. Потому что грех, для него нет никаких преград. Почему такая свобода? Результат полной испорченности грешного человека. Я знаю, что грешники могут сказать, ты нас обижаешь. Помните, Христу сказали, когда Он говорил об этом, они говорили, учитель, ты нас обижаешь. И сегодня многие обижаются, когда речь идет о полной испорченности. Так вот, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, давайте мы посмотрим во свете Священного Писания полная испорченность грешного человека. О чем повествует нам прочитанный текст, который я сейчас прочитал выборочно, несколько стихов. Прочитайте всю эту главу дома, чтобы вам полностью убедиться и увидеть, что это такое. Просто не верится, что насколько велики и страшны грехи этих людей, как их Писание называет. Это Бог, слушайте небеса, внимайте земля. Почему? Бог говорит. Это не то, что собрался консилиум каких-то людей, профессоров там или других, и на своем консилиуме они пришли к выводу, да, действительно, человечество стало грешным. Нет. Это определение дает Бог, поэтому оно не подлежит никакому сомнению и пересмотру, и мы это видим. При том, что это за люди? Это люди, имеющие в руках Священное Писание. Вот что это за люди. Это люди религиозные. И вдруг этих религиозных людей Бог так называет. Народ грешный, обремененный беззакониями, племя злодеев. Что это значит? Состояние этих людей, посмотрите, какое их состояние, какая окраска. Вот она говорит, смотрите, если будут грехи ваши, как багряная, видите, то есть оно полностью окрашено. Это люди, это не то, что они имеют, как барс, пятна свои имеет. А здесь говорится о полном испорченности, багряное, красное. Вот оно что. Противоположность – белый свет, цвет. Что это? Это невинность, это праведность. Так вот, дорогие, люди грешат, потому что их природа грешна, потому что они испорченные. Грешники мы не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники, потому что полностью природа наша испорчена. Посмотрите, Писание категорически утверждает о полной греховности человека. Если вы будете читать третью книгу Царств, 8 глава, 46 стих. Посмотрите, пожалуйста, Екклесиаст, 7 глава, 20 стих, что здесь говорит нам Слово Божие, 20 стих 7 главы. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Это мудрый Соломон говорит. Не было человека на земле мудрее, чем он. Кроме, конечно, Господа Иисуса Христа. И он утверждает сегодня, и эти слова Господу было угодно, чтобы они остались навеки на страницах Священного Писания. Вот оно что. Я уже называл Римлянам 3 глава 23 стих, оттуда некоторые стихи прочитайте в этой 3 главе, как раз то и говорится о всеобщем поражении всего человечества. Даже те, заметьте, кого Писание называет святыми и праведными людьми, даже и эти люди согрешают. Вот оно что. Посмотрите, Авраам был человеком величайшей веры. Писание называет его отцом всех верующих людей. Но и этот человек не всегда поступал в соответствии с Писанием. Вы помните некоторые моменты в его жизни, которые не делают ему чести? Вот оно что. И так и другие, мы можем найти и другие люди. Так вот, на что указывает нам этот текст Священного Писания? Несмотря на религиозность этих людей, несмотря на то, что они обладали единственный народ на земле, обладающий Священным Писанием Ветхий Завет того времени, Пятикнижие Моисеево, так вот, к сожалению, они не знали Бога. И когда Христос пришел, Он и говорит, это неудивительно, Он говорит, исследуйте Писание, исследуйте. Бог когда-то, когда они вошли в землю обетованную, перешли, когда принял Иисус Навин руководство от Моисея, то Бог дал ему определенное категорическое повеление. «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся день и ночь». Милыми, откуда мы познаем Бога? Где мы знакомимся с Господом? Где мы видим Его качества? Где мы определяем, кто Он? Исключительно вникая в текст Священного Писания. Наш Господь когда-то молился, и Он сказал такие слова. «Я открыл им имя Мое, Твое». Вот где мы находим это Писание. Поэтому, если люди не углубляются, если люди отвергают Священное Писание, откуда они будут знать Господа? Невозможно. Народ не знал Бога. Вот оно что. Вы знаете, что, как правило, люди неверующие, когда говоришь о Боге с этими людьми, вы знаете, какие алиби они приводят? Они говорят, нету доказательства. Нету доказательства. Так вот, если говорить о доказательствах, то ни один народ на земле не имел и не имеет столько доказательств, как имел народ израильский. Что они видели в Египет, когда они были в Египте? Какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны доказательства, когда в Египте вопль, плач, ропот, недовольство, в каждом доме умер первенец, а в израильских домах свет, веселье, радость, ликование, они вокруг пасхального агнца. Что еще нужно доказывать о том, когда мы идут впереди море, сзади армия фараона на колесницах, все, казалось бы, погибель грозит для Израиля, и все. И вдруг Моисей протянул жезл свой, и вдруг две стены, вы когда-нибудь видели, чтобы вода стояла стеной вертикально, и они идут как по дороге, сухая дорога. На эту дорогу посягнули египтяне. И что получилось? Все погибли. Потому что эту дорогу дал им Бог. И по этой дороге никто, нечистый, не может идти этой дорогой. Неверующий не может идти этой дорогой. Вот оно что, потрясающее. Смотрите, 3-4 стих еще раз. «Вол знает Господи властелина своего». Осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, оставили Господа. Милыми, вспомните, что видели они, что слышали, о чем они вопиют, когда они идут, перешли, вышли из Египта. Они вопиют и говорят, нам опротивила эта негодная пища. Давай мы Моисея убьем, и все, мы сейчас выберем себе нового лидера, и мы вернемся в Египет, потому что мы там ели, сидели возле котлов с мясом, и лук, и чеснок, все, а здесь нам опротивила ангельская пища, названа негодной пищей. Вот что, о чем это говорит. Полная испорченность человека. Никакие доказательства ему не помогут. Абсолютно ничто человеку не поможет. Поймите это. Как бы вы ни доказывали человеку неверующему о существовании Бога, как бы вы ему ни говорили о том, что Христос умер за грехи людей, что Он пришел взыскать и спасти погибшего, нет, не поможет, дорогие мои. Так вот, если говорить сегодня о доказательствах, то если быть честными, то для любого грешника предостаточно существует доказательство о существовании Бога. Но людям это невыгодно грешным, потому что, признай существование Бога, нужно признать Его повеление, нужно повиноваться и покориться Его Слову. А Его Слово какое? Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. А меня это не устраивает. Поэтому люди придумали религию, свою такую религию они придумали и наделили Бога человеческими качествами. О, этот Бог нас устраивает. Эта религия нас устраивает. Посмотри, вот туда я пойду, вот в ту церковь я буду ходить. Почему? Потому что там можно ходить как попало, одеваться как попало, все. Туда я пойду. Но то, что Библия говорит и как Библия учит, это не устраивает людей. Эти люди оставили Бога, мы как здесь прочитали, оставили Бога. Вот оно что. И что теперь, они хорошо зажили? Братья, дорогие сестры, посмотрите на человечество. Человечество оставило Бога. И что? Везде мир, везде довольство, везде тишина и порядок. Никто не плачет, нету ни сирот, ни вдов в этом мире. Люди, которые оставили Бога, они получили это. То есть дьявол им сказал, вы будете богами. Посмотрите теперь на этих богов, чем они занимаются. Наркомания, пьянство, блуд, нечистота. Вот это боги. Вот что получили взамен. Оставили Бога. Они стали жить спокойно, уравновешены. Чем религиозный народ, вот этот народ, имеющий священное писание, чем он отличается от допотопного мира? Посмотрите, читайте «Бытие». Что говорит Господь, 6 глава? «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что мысли и помышления сердца их зло во всякое время. А что мы здесь сейчас прочитали? Одинакова картина. То допотопный мир, а это религиозный мир. А сущность одна и та же. Почитайте дальше, какие были в Содоме и Гоморре люди. Кто такие содомляне? Были злы и весьма грешны. А теперь слушайте, что говорит Господь Бог. Слушайте слово Господне. Он обращается к религиозному Израилю. Князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. Вот это характеристика. Содомляне, гоморские князья. А ведь эти слова, и эти люди, которых мы читаем, они были весьма злы и грешны перед Господом. Видите, никакой разницы нету. Религиозность не изменяет человека абсолютно. Она ничего не дает. Значит, нужно что-то другое. Зато посмотрите, у религиозных людей торжественные богослужения, бессмысленные богослужения, полностью поражены грехом. А посмотрите, бессодержательные. Смотрите, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших?» Смотрите, что они приносили жертва за жертвами. Хоры левитов воспевали там, в храме Иерусалимском. А Господь говорит, «Я пресыщен всесожжениями, овном, втуком, откормленного скота, крови тельцов и агнцев и козлов. Я не хочу, Он говорит, когда вы приходите, является перед лицем Мое, кто требует у вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» То есть, Господи, кто вас заставляет идти в собрание вот в таком греховном состоянии? Зачем это вы делаете? Мне противно, когда вы это делаете, Он говорит. 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий, суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование». Вот что значит религия, дорогие мои. Какие великолепные храмы, вызывающие умиление, когда мы смотрим шедевры мировой культуры. А Бог говорит, я не могу смотреть на это все. Беззаконие и празднование. Вот что мы наблюдаем. Полная испорченность. Сознание греховных людей полностью атрофировано. Не способна мыслить по-библейски. Потеря чувственности, потеряна чувствительность. Давайте посмотрим теперь, а что же противоположно всему этому? Бог противоставляет этому человечеству. Почему Он не истребил этого греховного народа, как Он истребил допотопный мир, как Он истребил Содом и Гоморру? Преизобилующая Божья милость при этом, посмотрите. Исключительно по милости Божьей, пророк восклицает, по милости Божьей мы не исчезли. Почему? Ибо велико милосердие Твое, оно обновляется каждое утро. Что можно сказать в адрес этих отступников? Полная греховность не означает, что эти люди всегда исполнены стопроцентно или по максимуму исполнены ярости, зла и коварства. Вы замечаете, что среди грешных людей, испорченных людей, есть люди добрые, есть люди порядочные. Иногда даже люди говорят, о, он лучше, чем верующий. Вы таких не находили людей по своей порядочности? Есть много таких людей, глубоко религиозные, ну, как Корнилий, помните, что мы читаем о Корнилии, какой он был человек? Творящий много милостыню, молящийся со всем домом своим. Но он был спасенный? Нет. Он был погибший, как и все. Так вот, дорогие мои, почему они были такими людьми, как Корнилий, как Евнух, который приезжал, помните, в Иерусалим на поклонение, как Никодим, который пришел ко Христу ночью. А Христос его сразу останавливает, слушай, тебе надо рождение свыше, тогда все будет в порядке. В силу их характера, это не их заслуга. Если вы видите среди неверующих людей, в действительности порядочные люди, даже в своем роде честные люди, это не потому, что они любят Господа и во имя Божие это делают, они по своей природе характер имеют, добрый характер, положительный характер. Возьмите даже два ребеночка, которые были. Одну положительную, скажешь, пойди, придет, принеси, принесет. А другой, что говори, не говори, бесполезно. Если что-то не ущипнет никого, то не будет спать. Так точно и человек. Почему один вот такой, и это оба грешники, и тот грешен, и тот грешен. Но одному Бог дал характер вот такой, другому дал другой характер. То есть, это в силу их характера. Так вот, дорогими, невозрожденный человек не имеет свободной воли. Он раб греха. Так говорит Священное Писание. Мы жили в мире, мы были рабами греха. И их добрые поступки, которые они совершают, они совершаются не из любви к Богу. В каждом из них, из этих добрых поступков, которые они делают, присутствует личный фактор. Ну, например, люди идут в церковь, и там тьма этих святых стоит, десятки их там святых. Но одному поставь свечку, другой обидится. Поэтому лучше я уже всем поставлю, все, тогда я уверен, что уже никого не обошел. Присутствует личный характер, то есть личный фактор, личная заинтересованность. Так вот, дорогие мои, и потому в самом их большой жертвенности и в самой большой добродетели внутри скрывается сердце, в котором нету вот этой порядочности, и в котором нету любви к Богу. Помните, Христос говорил фарисеям, фарисеи очень много добра делали, между прочим. Вы не думаете, что фарисеи только одно зло делали? Они делали довольно много добра, особенности распространяя учение Божие. Но Христос им сказал следующие слова. «Я знаю, что у вас нету любви к Богу». Вот она. То есть вы это делаете, потому что у вас есть личный фактор, знаменитость, заинтересованность, большая церковь, известность по всему миру. Это личный фактор. Бог не принимает этого личного фактора. Все, что мы делаем, делать должны во имя Господа, для Его славы. Вот о чем говорит Священное Писание. Вот оно должно исходить из этого внутренне. А внутренность наша, посмотрите, какое сердце у грешника, как Писание говорит, крайне испорченное. И для того, чтобы в действительности изменить человека, Бог делает операцию. Он берет сердце каменное из нашей груди и влагает туда сердце плотяное, то есть чувствительное. Это сердце откликается, оно имеет способность откликаться на Божье Слово. Когда Бог говорит, оно имеет особую чувствительность, оно принимает его. Вот что должно произойти. И поэтому Писание говорит, посмотрите, хотя есть много людей неверующих, жертвенные люди, даже тело свое отдают в жертву какой-то идее. Но Писание говорит, если даже и тело отдашь на сожжение, а любви не имеешь, нет мне в этом никакой пользы. Вот что мы должны разуметь, милыми, грех поразил все человечество, и никто, ни один человек не может попасть в небо на основании своих заслуг или своих личных добродетелей. Только по милости Божьей, дорогие мои, вот оно что. Беспредельное Божье милосердие. Бог знает не только дела и поступки наши, но Бог знает и мотивы наши. Почему мы то или другое сделали, почему мы идем в церковь, почему мы там еще делаем другие какие-то вещи. Так вот, если невозможно изобразить весь ужас греха, то у нас еще меньше шансов, чтобы показать и изобразить, насколько велико Божье милосердие по отношению к грешному человеку, по той причине, что он не нуждается в нас. Бог абсолютно самодостаточен во всех отношениях. В отношении любви, милосердия, славы, величия, царственности, могущества. Он абсолютно самодостаточен. Ему никто не нужен в помощники, в советники абсолютно. Так вот, он являет милосердие грешному падшему человеку. Из-за чего? Милость. Говорит, Бог любит миловать. Помните, Писание говорит? Бог любит прощать. Как я уже говорил, мы такая песня есть. Кто так прощает наш Господь, как ты? Разве есть что ценнее твоей доброты? Нет ничего ценнее. Еще раз, о чем говорит прочитанный текст? Посмотрите, я обращаю ваше внимание именно на 18 стих, последний стих, который я прочитал. Что говорит Господь? Послушайте. Господь говорит, придите и рассудим. Посмотрите, Бог призывает грешника к собеседованию. Грешник упирается всеми силами, он убегает от Бога, он не хочет знать никакого Бога, а Бог идет за ним, говорит, приди, давай сядем, давай рассудим, поговорим же, в конце концов. Я призываю к твоей рассудительности, вот оно что. Бог призывает всех грешников, остановитесь и к глубокому осознанию своего положения. Куда ты бежишь? Куда ты идешь? Что ожидает тебя после смерти? Что ожидает тебя, когда Господь придет? Посмотрите, Бог говорит этому человеку, если грехи ваши будут как багряные, что он сделает? Как снег убелю. Если будут красные, как волну убелю. Вы знаете, это милосердие не поддается объяснению. Мы не можем, оно настолько велико, что наш человеческий разум ограниченный, он не может охватить это величие Божье милосердие. Настолько оно велико. Посмотрите, полное прощение, полное повинование, помилование, полное освобождение, заметьте, не частичное. Смотрите, как снег убелю. Он не говорит, что я немножко постараюсь подбелить, подкрасить, чтобы не было таким красным. Сделай сегодня, оно было как пурпур. И когда ты приходишь к Господу, Бог берет и дает тебе абсолютно белоснежную одежду, чистую. Вот что делает Бог. И не только это. Он спасает человека, достойного вечного мучения и вечного осуждения, преизобилующая Божья благодать. Вот что мы находим. Пророк провозглашает следующий, этот же пророк Исаия, 38 главе, вы найдете 17 стих. Куда он девает наши грехи? Смотрите, он бросил все грехи мои за хребет свой. Туда, больше он не оглядывается и не смотрит. Смотрите, когда Бог берет наши грехи и прощает, все, больше никогда не вспоминает. Разве это не милость Божья? И еще очень важная истина. Прощение грехов – важная истина. И прощение грехов, даруемое Израилю, прощение божественное. Это не то, что пророк говорит. Знаете, мы думаем, что если вы будете хорошо жить, если вы будете правильно жить и вести порядочную жизнь, то, может быть, Господь там в небесном своем заседании вам простит. Ну, как иногда в народе мы видим целый список каких-то грешников, и заседает там суд или кто, я не знаю, и они решают, ну, кого, когда президент заканчивает свой срок, и он, каждый президент дает свободу каким-то преступникам осужденным. Там целый список. И это все от него. Кому дать, кому не дать. Нет, посмотрите, прощение грехов – это прощение, божественное прощение. Потому что если даже президент освободит самого ужасного преступника, он освободил его, но на нем преступление висит. Природа его не изменилась, этого человека. Он как был такой же, он такой же и остался. И после этого он еще может совершать еще более гнусные преступления. Вы помните, когда-то несколько лет назад был один суд, который показывает по телевизору, чуть не полгода. Да, его освободили и сказали невиновным. Но то, что он сделал, оно так и висело на нем. В конце концов, оно привело ее к следующему преступлению этого человека. Но то, что Бог делает, это божественное прощение. Смотрите, Давид, 129-й псалом. «Но у тебя прощение, да благоговеет перед тобою». 102-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благеяний Его». Почему? «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Кто это? Бог делает. Это Его прощение. Почему божественное? Потому что это божественная идея о прощении грехов. Вы когда-нибудь видели, чтобы падшие ангелы, собравшись, решили написать петицию Богу, то, чтобы Он простил их? Христос, когда был на земле, ни один бес никогда даже близко не говорил о том, чтобы Он простил его. Ни одному грешнику никогда в голову не приходило о том, чтобы идти к Богу и просить у Него прощение. Опять-таки, 3 глава Римляна, почитайте, никто не ищет Бога. Нет делающего добра. Все совратились. То есть, абсолютно никто и не помышлял. Поэтому Его милосердие и прощение – это божественное прощение. Почему? Потому что от начала и до конца это есть Божья идея. Вот что. И оно основано, прощение и милосердие Божье, оно основано, опять-таки, на чем? На заслугах Господа Иисуса Христа. Вот на чем зиждется милосердие Божье. Он есть умилостивление наше за грехи наши. Вот почему оно божественное прощение. Потому что Он умилостивление. Читайте 1 Иоанна 2:2, и вы найдете. И последнее, кого прощает Бог? Его прощение, Его милосердие включает не просто прощение, оно включает в себя и возрождение. Это взаимосвязано, одно без другого немыслимо. Оно не взаимозаменяемое, но оно взаимосвязано. Посмотрите, что происходит, когда Бог являет нам милосердие, прощает все наши грехи и беззакония. Что происходит в это время, когда человек или грешник идет с покаянием перед Богом, и Бог ее прощает? Происходит внутренняя перемена, полностью происходит перемена. Кто пережил это, тот знает. Братья, дорогие сестры, вы пережили это. Вы знаете, кем вы были до уверования, и когда вы обратились к Господу, покаялись, вы почувствовали, что-то произошло. Иногда люди боятся каяться боятся обращаться к Господу. Почему? Они говорят, ну я же знаю свой характер, но я так люблю вот этот грех и все. Я понимаю, что надо покаяться, но не могу. Я покаюсь, я опять буду это делать. И мы имеем такие случаи даже в нашей церкви. И вот эта душа обратилась, покаялась, пришла к Господу. И когда мы говорим, ну хорошо, а вот сейчас как? Ты знаешь, даже и забыла, что у меня было такое желание. И в голову не приходит. Почему? Потому что происходит операция. Бог во время своего прощения и милосердия, Он берет это сердце каменное и делает ее плотяным. И свой закон Он пишет уже не здесь, а Он пишет там, на сердце пишет. «Вложу закон мой», помните, пророк говорит, «внутрь их». И теперь спасенный человек, он жаждет исполнить волю Божию, не правда ли? Он желает, он ждет этого момента, когда же пойдем в Дом Божий. Возрадовался я, говорит Давид, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Почему? Потому что это привилегия, это внутреннее влечение этого человека. А когда он невозрожденный человек, опять надо вставать рано, опять надо в собрание идти, опять нужна жертва, опять... Да когда это прекратится уже? Прекратится, кто так думает. Это не будет вечно. Вот оно, что происходит, дорогие мои, что происходит возрождение, а иначе, если бы Бог давал прощение без возрождения, то никакой пользы нет в прощении грехов. Абсолютно. Нет никакой пользы. Нет никакой пользы от помилования. Так вот, Бог дарует новое сердце этому помилованному грешнику. И последнее, третье из этого, что я прочитал, я хочу обратить ваше внимание на непрекращающийся Божий призыв. Итак, 18 стих. «Придите, придите, рассудим». Это потрясающе, дорогие мои. Неужели сегодня, когда человек слышит Божий призыв, неужели ты можешь остаться равнодушным к тому, что говорит Господь? Это не пророк говорит. Это не апостол говорит. Это даже не какой-то ученый человек. А сам Бог говорит грешнику, придите, придите. Посмотрите, грешный человек отвергает своего Спасителя. Грешный человек наносит раны своему Спасителю. Грешный человек убивает своего Спасителя, а Бог в ответ говорит, придите ко мне все труждающиеся бремени, придите ко мне, потому что я желаю вашего спасения. Потому что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Сестры, дорогие братья, это не укладывается в голове. Бог пришел взыскать и спасти погибшего, а человек взял его и распял, убил на кресте. Что бы сделал бы человек в данном случае, имея власть такую, как Бог имеет? А Бог берет и приглашает, придите, я хочу дать вам спасение. Как можно равнодушными быть к такому призыву? Потрясающая, благая, спасительная весть. Придите. Притом, смотрите, никакой дискриминации. Он не говорит, некоторые придите, а он говорит, придите ко мне все. Помните Матфея, 11 глава, слова Христа. Придите ко мне все. Вот какой наш Господь. Какое условие выдвигает Господь для тех, кого Он призывает? Я прочитаю, это написано Евреям, 3 глава. Посмотрите, мы с вами когда-то уже по четвергам читали, проходили эту тему, просто я прочитаю текст. Какое условие выдвигает наш Господь для тех, кого Он призывает? Смотрите, 7 стиха. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал и сказал, не войдут они. Поэтому Господь говорит, когда вы услышите призыв Божий, и оно касается, идите. Почему? Потому что Бог не всегда приглашает. У Него есть определенные времена, когда Он призывает, а есть времена, когда Он закроет и скажет «достаточно». Вот какой Бог не прекращает. Смотрите, начиная от Адама и до сегодняшнего дня, каждый восход солнца, каждый восход луны, каждая звезда, которая на небе, она вторит этому голосу. Придите, 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 придите. И рассудим. Так вот, дорогие, какого удивительного характера обладает наш Господь. Воистину, Он достоин вечной хвалы, вечной славы. Вечной хвалы. Посмотрите на наших прародителей. Они согрешили. И куда они бегут? В кусты прячутся. Вместо того, чтобы ожидать опять явления Бога и пасть перед Ним на колени и каяться, они бегут в кусты прячутся. И Бог вынужден оставить небо, славу небес и идти туда, в рай, в этот сад, и взывать, и искать: «Адам, где ты, Адам, где ты?» Потому что Бог любит спасать, Бог любит миловать. Адам выходит: «Да вот я согрешил. Жена, которую ты мне дал, вот это она соблазнила меня». Знаете, вот это состояние падшего грешника, он обязательно на вину на кого-то сваливает. Так я вроде бы и неплохой человек, но вот общество, в котором я живу, они меня вынуждают. Поэтому я не удержался, поэтому то, другое, третье. Бог это знает, милыми, и все. Поэтому, смотрите, Адам прячется, а Бог что делает? Бог оставляет славу небес, и Он идет и ищет, ищет. «Адам, где ты? Адам, приди, рассудим, поговорим с тобою». Посмотрите на Каина. Два брата, Каин и Авель. Бог оставляет небо и идет, обращается к Каину. «Каин, почему лицо твое не поникло? Почему ты такой чернее тучи и все?» Зависть принесли жертвы. У меньшего брата принял Бог, а его не принял. Поэтому черная зависть, он не может поднять глаза свои. Бог говорит: «Если ты приносишь то, что следуешь, не поднимаешь ли лица своего?» Так говорит буквальный перевод этого места. А Бог говорит: «Каин, у дверей сердца твоего грех лежит. Бодрствуй. А где брат твой? А я что, сторож брату моему?» говорит Каин. Посмотрите, Бог бы мог бы сразу истребить и Адама, и Еву, и Каина, и Авеля, все. Почему? Потому что он в них не нуждается. Но Бог в своем милосердии глубочайшем, вот это желание спасать свое творение, он идет и он ищет, он обращается к Каину. Посмотрите, к другим он обращается, и Бог с глубоким сожалением. Помните, когда говорит Новый Завет уже о том, когда-то у Ахава была жена, дочь царя Сидонского, язычница, которому Бог оказал величайшую честь. Она вошла в народ израильский, она вошла в это общество народа Божьего, но вместо того, чтобы принять и стать частью Божьего народа, помните одну женщину, которая была моавитянка, и потом, когда ее свекровь идет в Вифлеем, она говорит Наимень: «Возвращайся назад». А что моавитянка говорит? «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру». Но посмотрите, что Иезавель Даже в голове у нее нет такого желания, чтобы стать обществом, частью народа Божьего. И Господь с глубоким сожалением говорит: «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Вы знаете, Бог не радуется, когда грешник погибает. Даже когда дьявол был низвержен из небес на землю, Бог устроил сетование о нем. Читайте, в книге пророка Иезекииля пишет. Даже за эту личность. Вот оно, Господь желает спасения. Господь говорит, что вот посмотри на Голгофу. Я мог бы истребить этот народ, но нет такого преступления, которое бы я не мог бы простить. И он говорит: о грешник, подумай, нет такого преступления. Посмотри на Голгофу, там висит мой возлюбленный сын. Почему вы думаете, он там висит? Потому что он взял грехи всего человечества и пригвоздил их ко древу. Поэтому сегодня предлагается спасение. Сегодня Бог зовет, сегодня Бог приглашает: придите. Сегодня день спасения еще. Сегодня есть возможность обратиться к Господу, получить прощение грехов и дар вечной жизни. Почему Бог продолжает звать грешника? Потому что с нашими грехами может произойти одно из двух. Что именно? Или они будут смыты кровью Господа Иисуса Христа, и мы предстанем для того, чтобы получить вечную славу и блаженство в Его Царстве, или же мы должны будем понести вечное возмездие и наказание. Другой альтернативы нету. Всем нам придется в свое время предстать перед лицем Божиим. Так вот, с нашими грехами может быть два момента. Или они смыты кровью Господа Иисуса Христа, и нам открыт свободный вход в вечное царство, или же мы будем нести за них вечное наказание. Сегодня зависит это от человека. Желаешь ли ты откликнуться на Божий призыв? Так вот, дорогие мои, призыв, предлагающий грешнику прощение грехов и дар вечного блаженства, все еще сегодня продолжается. Есть такая песня, я не помню, мы поем ее или нет, но там мы пели: «Грешник всех Христос зовет и на правый путь ведет». Знаете такую песню? Грешник всех Христос зовет, но придет время, когда его зов прекратится. Да поможет Господь сегодня нам быть чувствительны к Его Слову и принимать Его Слово. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.